Глава 4. Богословские споры. Стяжательство и нестяжательство. Вопрос об идеальных монастырских уставах унаследован был русской церковью и от церкви греческой, а в XIV веке еще ближе воспринят был от церкви болгарской, где в конце XIV века, перед турецким завоеванием Болгарии, вопрос этот был отчетливо дискутирован в правлении выдающегося болгарского патриарха Ефимия. Бежавшие в Москву книжные иноки, деятели Ефимиевых реформ в Болгарии, попали в Москве в самый центр и здесь возбужденных споров, подгоняемых еретической вспышкой в форме стрегольничества, а вскоре и так называемого жидовства. Как только спор этот у нас всплывает на поверхность в открытой форме, так мы в нем и наблюдаем уже две отчетливо сложившиеся богословские партии, получившие у нас прозвание «стяжателей» и «нестяжателей». Разделение это не русское оригинальное, а традиционное общевосточное, нами унаследованное. Но нигде на всем православном Востоке вопрос этот не в его богословской теоретической постановке, как это было в греческом исихазме, а в его морально-практическом переживании. Не достиг такой остроты и совестливой оценки с точки зрения спасительности и святости. В этом смысле экран русской православной совести был благодарным полем для постижения и осмысливания великой и вечной религиозной антиномии Бога и мира, неба и земли, духа и плоти. И то, что русская церковь смело поставила перед собой этот вопрос в века своего крайнего оскудения в смысле школьно-научного просвещения, только еще более подчеркивает живость и глубину ее религиозных запросов и чувство своей ответственности в них. Русская церковь, на поднятой жизнью споры и вопросы, отвечала и действиями соборно-административными, и творчеством богословской мысли в форме индивидуально-литературной. Соборная административная чистка от заразы жидовства после внешних казней вручена была руководству осторожно избранного митрополита Симона 1495-1511 годы. Он счел нужным предрешающим собором на жидовствующих 1504 года созвать в 1503 году предварительный собор. Чтобы оправдать строгий суд над еретиками и даже чуждую русской церкви огненную казнь еретиков, собор 1503 года бесстрашно коснулся всех больных сторон церковного быта, служивших для еретиков поводом к нареканиям на церковь. Осуждены и платы за поставление, и зазорная жизнь вдовых священников, и их литургисание на другой день после пьянства, и совместное жительство монахов и монахинь. Все это бесспорные пороки. Но на осуждение монастырского вотчинного владения собор как целое не пошел, однако обнажил и поставил этот вопрос как спорный. Вот на арене этого собора и выступили крупнейшие и достопамятные в истории Отечественной Церкви персонажи, как общеизвестные игумен Волоколамский Иосиф Санин и игумен Сорский на реке Сорке около Белоозера Нил Майков. К этой двоице вождей тогда примыкала третья фигура, несколько старейшего их и наставника Нила, старца Паисия Ярославова. Паисий был высоким авторитетом и вождем среди заволжских старцев. Выдающаяся репутация Паисия побудила великого князя Ивана III привлечь его на управление подмосковным Троице-Сергиевым монастырем. Паисий покорился временно. Но в 1472 году он покинул игуменство. Летопись замечает: «Принуди его князь великий у Троицы в Сергиеве монастыре игуменом быть. И не может Чернецов превратить и на Божий путь, на молитву и на пост, и на воздержание. И хотеши его убить, бяху бо там о бояре и князи постригшиеся, не хотяху повинутися, и остави игуменство». По обстановке момента можно предполагать, что правительство Ивана III, стремившееся начать ограничение разросшегося церковного землевладения, желало на влиятельных иерархических постах иметь иноков-нестяжателей. И Иван III пытался через два года, в 1484 году, в момент конфликта с митрополитом Геронтием, возвести на митрополию Паисия. Но Паисий решительно отказался. Не ради какого-либо угождения мирской власти. Он и ученик его Нил ставили себе задачей осуществить большую реформу и иночества, и всего церковного быта православия. Освободить иночество от максимума экономических забот. И появление и упорство еретиков на Руси нестяжатели объясняли падением нравов и авторитета церкви, проистекавшим от обременения землевладением и крупным хозяйством. Соборный приговор 1503 года надо рассматривать как достижение главным образом нестяжательской партии иночества, ибо буква соборного постановления звучит очень радикально и не оправдывается последующей практикой церкви, большинство епископства и монашества которой было по инерции стяжательским. Вот соборное постановление. Первое. Митрополиту не брать ничего при поставлении епископов, ни деньгами, ни подарками. Второе. Ни митрополиту, ни епископам не брать ничего ни от каких поставлений чинов клира. Третье. Ничего не брать и архиерейским печатникам и диакам за выдаваемые ставленные грамоты. Четвертое. Всем архиерейским чиновникам не брать никаких пошлин, разумеются обычные подачки. Пятое. Вообще архиереям поставлять на все места клириков и отпускать их без мзды и без всякого дара. Заодно повторялось и постоянно нарушаемое правило, чтобы в священники не рукополагали моложе 30 лет, в диаконы 25, в иподиаконы 20. Нарушителем этих постановлений будет ли то митрополит, архиепископ или епископ во всех русских землях. Собор угрожает извержением вместе с их ставленниками. Это соборное постановление на большее утверждение его уложения скреплено было подписями и печатями и великого князя, и митрополита. Радикализм этого постановления продиктован испугом перед неискоренимостью еретической критики церкви, был почти неисполним для издавна сложившегося землевладельческого и экономического быта церквей и монастырей. Хотя надо думать, что до смерти в 1505 году великого князя Ивана III постановление в какой-то мере соблюдалось, но вот что показательно. Сам борец против ереси Геннадий Новгородский в 1504 году именно во исполнение этого строгого соборного постановления низведен был с занимаемой им кафедры. Эта исключительная строгость буквы закона в применении именно к Геннадию объясняется местью ему со стороны стоящих у кормила власти, приближенных к великому князю светских и духовных лиц. Всех их целых два десятилетия Геннадий держал в опасности быть изобличенными в причастности к придворному тайному сообществу жидовствующих. Летопись под 1503 год так сообщает нам об открытом соборном споре по вопросу, издавна тяготившему совесть церкви. «Егда совершися собор о вдовых попах и диаконах, нача старец Нил глаголоти, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черницы по пустыням, а кормили бы ся рукоделием. То есть, чтобы у них не было земельных имений с рабочим народонаселением, а чтобы монахи свои небольшие приусадебные участки земли обрабатывали своими собственными руками, а в случае нужды и спрашивали бы милостыню от христолюбцев, нужное, а не излишнее». И вот против этого предложения восстал, как записано, весь собор, точнее, почти все традиционное большинство. Среди последнего доминировал голос наиболее продумавшего этот вопрос и подготовившего всю аргументацию стяжательской стороны волоколамского игумена Иосифа. Схема его аргументации была такова. Да, обет полного отречения от стяжания каждый, вступающий в нормальное общежитие, берет на себя и несет его по личному обету наряду с двумя другими обетами монашества – полным послушанием и полным целомудрием. Такой формулировкой сущности монашеского подвига утверждалась исключительная нормальность только одного строго общежительного монашеского устава с молчаливым отрицанием единолично-хозяйственного келиотского устава. Иосиф прав был, выкорчевывая из-под поверхности монашеского быта его принципиальную уставную правоту, ведущую свое начало от основоположника строгого общежития египтянина Пахомия Великого. Иосиф не мог прямо отрицать, как этого не отрицала никогда и церковная традиция и практика единолично пустыннического подвига, ведущего свое начало от египтянина же Великого Антония. Но Иосиф не только защищал общежитие, а и предпочитал его, и в этом предпочтении его вся сущность его богословской системы. Иосиф стоял твердо на высоте своей православной историософии. В уме и сердце своем он носил теократическую идею, библейски, канонически и исторически оправданную идею неразделимости единого теократического организма церкви и государства. С этой всемирной исторической высоты восточно-православной теократии он не отрицал, конечно, пустынно-жительской задачи личного спасения, но считал ее стоящей ниже по сравнению с идеальной нормой устава общежительного. Иосиф, разумеется, отлично знал все недостатки исторического монашества, и византийского, и своего русского. Но он ориентировался на то идеальное и высшее знамя, которое подымали и древние законоположники иночества – Феодосий Великий, Афанасий Великий, и свои русские – Антоний и Феодосий Печерский. Однако голые факты и прецеденты, говорящие о фактической раздвоенности типов монашества, вопроса еще не решали. Нужен был какой-то аргумент решающий, и Иосиф находит его на почве как будто не богословской, а лишь церковно-практической. Он пишет: «Аще у монастырей сел не будет, как у честному и благородному человеку постричься. И аще не будет честных старцев, отколи взяти на митрополию или архиепископа, или епископа, и на всякие честные власти. А коли не будет честных старцев и благородных, и на вере будет поколебание». Мысль Иосифа не мириться с церковью, утратившей культуру, одичавшей, неграмотной, невежественной в деле государственном, а потому и плохой помощницей христианскому государству. Для Иосифа такая перспектива катастрофична. Государственное здравие и процветание мыслятся им как идеал и норма в неразрывном единении с просвещенным самосознанием руководящей церковной иерархии. Критерием для оценки связи монашества с общекультурным миром здесь выступает мерка просвещенности как самоочевидный признак двуединства церкви с христианским государством, догматическая и мистическая богочеловечность, не в опасном по еретичности раздвоении духовной и материальной сторон, а в симфоническом, предписанном Четвертым Вселенским Собором, согласии. Наступил момент неустранимого из тысячелетнего самосознания русской церкви ее теократического призвания. Иосиф Волоколамский явился живым носителем этого русского общецерковного сознания и призвания. В этой церковно-богословской концепции нет ничего новоизмышленного преподобному Иосифу. Он повторяет лишь вычитанное им из переведенной на церковнославянский язык византийской письменности. Повторяет как нечто азбучно известное, бесспорное, самоочевидное. Никаких новых принципиально богословских доказательств игумен Иосиф и не думает изобретать. Он просто доводит нестяжательскую точку зрения по-своему ad absurdum, до абсурда. На нее и сбрасывает onus probandi, бремя доказательств, а свое богословствование считает самоочевидным для церкви, правящей судьбами народов. В трудах русских историков, а теперь по прямому заимствованию из них и в иностранной литературе, всеобще распространенной является отрицательная оценка теории русских иосифлян, как бы грубо корыстных, христиански ошибочных, а им противопоставляется как бы единственно истинная и христиански нормальная проповедь заволжцев-нестяжателей. При этом подсознательным основанием для такой нецерковной и неортодоксальной расценки является предпосылка преклонения пред кажущимся догматом отделения церкви от государства. Для господствующего большинства нерелигиозных и антирелигиозных деятелей культуры очень выгодно и просто ухватываться за всякое направление в богословии, разрывающее связь церкви со всеми делами мира сего. Ничего не понимая и не желая понимать в существе церковной мудрости, эти господствующие деятели просвещения и литературы и создали для недальновидных мирских читателей этот искаженный лик нашего отечественного церковного прошлого, в котором как бы монополистом чистого евангельского христианства выступает преподобный Нил Сорский, а исказителем христианства преподобный Иосиф Волоцкий. Пора русской церковной литературе освободиться от этой духовно чуждой и извне навеянной оценки. На границе XVI века, стоя у истоков векового состязания нашей иерархии со строителями русского государства из-за непомерно разросшихся земельных владений церкви, следует отметить одну существенную черту этого состязания. Трудный сам по себе вопрос имущества и собственности усугублялся до трагизма еще тем, что обе стороны, и государственная, и иерархическая, были бессильны освободиться от смешения самого факта церковного землевладения с его якобы догматической неотменимостью. Безусловно, верующая государственная власть не дерзала отрицать этого верования, но также не дерзала и усомниться в бесспорной законности своего права созидать экономическую силу аппарата Богом врученной им государственности. Так в этой кажущейся антиномической безысходности и началась и развивалась в этой области характерная для истории русской церкви борьба из-за владельческих прав на землю. Вопрос не мог не развиваться и хотя бы частично не разрешаться в пользу растущего государственного аппарата. Так, например, в 70-х годах XIV века, тотчас по завоевании Новгорода, великий князь Иван III по праву завоевателя, без всяких возражений, взял в свое распоряжение 10 волостей у архиепископа и по половине волостей у 6 богатых вотчинами монастырей. После этого, в 1500 году, по словам Никоновской летописи, он по благословению Симона митрополита поимал в Новгороде Великом церковные земли за себя, владычный и монастырский, и роздал детям боярским в поместье. Что митрополит Симон как нестяжатель благоприятствовал этому ограничению церковных поместий, это подчеркивает под тем же годом первая псковская летопись. «Поимал князь Великий в Новгороде вотчины церковной и роздал детям боярским в поместье, монастырские и церковные, по благословению Симона митрополита». Пользуясь создавшейся внешней моральной обстановкой и взглядами митрополита-нестяжателя, великий князь потребовал, чтобы собор 1503 года дал ему ответ по большому и ставшему даже великим вопросу. Как мы уже видели ранее, монголо-татарское право усилило идею якобы неприкосновенности имущественных прав церкви. Но татарская власть при Иване III близилась к своему концу, и у государственной власти нарастало дерзновение секуляризовать часть церковных земель, не стесняясь авторитетом бывших завоевателей. Неудивительно, что, опираясь на букву письменных законодательных формул, сохраненных кормчей книгой, собор, по-видимому, без разногласий, дал на этот раз светской власти полностью отрицательный ответ. «По божественных велениях, уставленные святыми отцы и равноапостольными христолюбивыми цари и всеми святыми священными соборы в греческих, так аж и в наших русских странах, даже и доныне святители и монастыри земли держали и держат, а отдавать их не смеют и не благоволят, понеже вся таковая стяжание церковное, Божия суть стяжания, возложенно, буквально по-гречески, анафематизмена, то есть неотчуждаемы под анафемой, и нареченно, и данно Богу, и непродаемо, неемлемо, никим никогда ж век века, и нерушимо быть и соблюдатися, яко освященно Господеви, и благоприятно, и похвально. И мы смиреннее сия ублажаем, и похваляем, и содержим». Далее утверждается, что это право постоянно существовало в церкви от времен Константина Великого, и что на всех соборах святых отец запрещено святителям и монастырям недвижимых стяжаний церковных ни продать и ни отдать, и великими клятвами о том утверждено. Далее цитируется широко распространенное греческое апокрифическое правило, якобы Трульского собора. Вождь партии Иосифлян в своем «Просветителе» подробно аргументирует тот же тезис. Нет сомнения, что у отцов этого собора по рукам ходило анонимное сочинение. Слово кратко, противу тех, и же в вещи священные, подвижные и неподвижные, соборные церкви вступаются. Большинство приписывает это слово сотруднику архиепископа Новгородского Геннадия, католику Вениамину Хорвату, а другие – Дмитрию Герасимову. Известно еще слово на ту же тему, не открывшего свое имя епископа. «О святых Божиих церквах, о возложенных, то есть анафемой скрепленных, Божиих стяжаниях церковных, и о восхищающих таковые и насилующих». Эти имения по автору «на ино ни на что же не расточаются, разве на церковные и монастырские потребы, и на странное, и на нищее, и плененное, и вредное», то есть на поврежденных, на коллег, и «елико сим подобное».